Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем в прямом эфире отмечать День российского кино, который отмечается ежегодно 27 августа. И с нами на связи обозреватель кино-ТВ Егор Москвитин. Егор, здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Здравствуйте.
Нашла, знаете, какую информацию, что сегодня россияне стали больше смотреть и интересоваться фильмами, которые демонстрируют какие-то реальные проблемы людей, то есть такое социальное кино. Действительно ли это так?
Да, это правда. Это результат исследования, которое провели как раз-таки продюсеры кино, то есть компания NMG Studio, которая делает и сериалы, причем сериалы актуальные вроде «Чик» или «Психа», вот, или «Хэппи-энда», и фильмы вроде «Родных», в которых семья едет через всю страну, чтобы выступить на Грушинском фестивале. И это действительно так, и это видно по, во-первых, репертуару наших фестивалей, которые становятся все более такими социально ориентированными, все более ожесточенно относящимися к реальности, то есть критически воспринимающими ее. Во-вторых, это видно по тому, какие фильмы собирают деньги в прокате. Это не только какие-то большие истории вроде там фэнтези, да, фантастики, комиксов, но и иногда вполне неплохие деньги зарабатывают какие-то очень сложные фильмы, которые понимают проблемы семьи, общества, коллектива и так далее. Так что да, у нас зрители критически настроены к реальности и готовы к сложным историям, а не только к попкорну. Это чистая правда.
Егор, а вот в последние годы сложилось впечатление, ну даже возьмем 10 лет, что киношники наши начали экспериментировать, вероятно, с оглядкой на Голливуд, да, на западный кинематограф, с жанрами. То есть у нас стало больше ужасов, у нас появились свои супергеройские фильмы. А как вам кажется, можно вообще ставить вопрос, наши это жанры, не наши, нужно нам пытаться это перенять или нет? Нет, или, в общем-то, в искусстве нет границы, почему бы и да, учитывая успех того же «Майора Грома», например, и так далее?
Я думаю, бессмысленно спорить, кто какой жанр придумал. Например, жанр ужастика, казалось бы, это такое американское изобретение, да, все эти слэшеры, где за подростками бегают люди с бензопилами и ножами, или Хичкок с его триллерами. Но если смотреться в историю, то мы поймем, что самый первый ужастик «Замок сатаны» сняли во Франции в 1896 году. Так что неважно, в каком жанре кино снято, и неважно, кто жанр придумал, главное, чтобы оно хорошо удовлетворяло потребности зрителя. То есть, например, те же ужастики, они в последнее время очень качественно работают как психотерапия. То есть можно обратить внимание на то, что ужастики перестали быть жанром, который просто-напросто там паразитирует на наших страхах, да, на нашем желании увидеть, как кого-нибудь в душе атакуют с ножом. А ужастики превратились в такую настоящую рефлексию социальных проблем. Они появляются на всех фестивалях, включая Каннский кинофестиваль. В этом году в Каннах победил ужастик. Так что ничего страшного в том, чтобы работать в жанрах, нет. А тот же «Майор Грома», очень российский комикс, он позволяет взять и пофантазировать о другой реальности, да, потому что вы же видите, как там изображен полицейский участок и как там охотятся за бандитами, вот, и для кого-то, для молодежи, это такая очень приятная параллель с миром, с культурой, в которой они выросли, да, то есть западной культурой, полицейская академия, там, комиксы и так далее, а с другой стороны, это еще и мостик от этой фантазии к нашей реальности. Так что здорово, что мы работаем в жанрах, тем более, что жанры — это то, что можно масштабировать и показывать по всему миру. Например, российский ужастик «Спутник» фантастический, он очень хорошо прошел в Америке, в Латинской Америке, в Азии.
Ну, то есть спрос все-таки есть. У нас просто вот мы до этого беседовали, спорили о том, есть ли спрос на российское кино и мультфильмы за рубежом.
Да, конечно, есть. С мультфильмами вообще замечательная история. Например, есть такая компания Wizard из Воронежа, которая в начале нулевых чуть было не обанкротилась, потому что они делали компьютерные игры. И, может быть, вы помните, но был момент, когда все перестали играть на компьютерах и стали играть на приставках. Вот. И в этот момент огромное количество компаний, включая даже компанию LucasArts Джорджа Лукаса, которые делали игры именно для компьютеров, они вдруг начали банкротиться, там, сокращать персонал и так далее. А наши ребята взяли и переквалифицировались в аниматоров. И в этом году, в марте, они со своим мультфильмом «Гензель и Гретель. Тайное министерство магии», что-то такое, или «Тайное агентство магии», установили абсолютный рекорд на Netflix как самая популярная мультипликационная фэнтези для всей семьи. Так что на анимацию совершенно точно запрос есть. А что касается наших жанровых историй, то, конечно, выстреливать не все, но есть много хороших примеров. И самое главное, что есть вообще в целом мировой запрос на то, чтобы показывать не только американское кино. Например, 2020 год вошел в историю как год, когда американцы стали гораздо меньше смотреть собственного кино и стали больше смотреть сериалов, произведенных там во Франции, в Германии, Германии, в Скандинавии и так далее. И в эту же струю вписались и мы, потому что наш «Перевал Дятлова» есть на HBO Max, наши «Содержанки» есть на Амазоне и так далее, и так далее.
«Эпидемия» есть тоже,
на Netflix,
да,
по-моему.
Да, да, вот «Эпидемия» на Netflix. Сейчас Анну Каренину для Netflix делают автор «Эпидемии». То есть запрос на драматургию за пределами США есть, и мы, как страна с, во-первых, сильной литературной традицией, да, а сериалы, это, в принципе, это текст, скорее текст, чем картинка. А во-вторых, как страна с хорошей актерской школой, с богатыми какими-то ритуалами кинематографа, мы вполне котируемся. Так что все неплохо, мне кажется.
Все неплохо, но это радует. Егор, вот все-таки есть у нас такой актуальный вопрос. На самом деле, мне кажется, под любую тему сегодня он подходит, но про кино. Про последствия пандемии, но мне хочется, честно говоря, вот мы всегда говорим о том, что вот там кинотеатры были закрыты, естественно, там потери были, снимали, не снимали. Ну, в общем, о негативе. А вот что-то хорошее пандемия привнесла в технологию, в производство, в показ, в интерес к российскому кино?
Ну, хорошее заключается в том, что, во-первых, мы единственная, наверное, кинематография в мире, которая сумела во время пандемии наладить это производство Screen Life историй. То есть, допустим, в Англии был всего лишь один Screen Life сериал, а в Америке их вообще не было. Это напомнит та технология, когда все снимается в Zoom, да, в Skype, и актеры сидят у себя дома, но разыгрывают какие-то спектакли, комедии, драмы для нас через окошко экранов. Это то, что придумал Тимур Бекмамбетов. Так вот, эта технология, она прижилась только у нас. В Америке она, наверное, не прижилась из-за того, что там у всех очень жесткие контракты, юристы и так далее, и так просто звезд на себя берешь. У нас абсолютно все звезды мобилизовались и всю прошлую весну развлекали зрителей хорошими, вполне хорошими терапевтическими комедиями, действия которых происходят в Zoom. Вторая положительная черта пандемии заключается в том, что в прокат, это, правда, не связано не только с российским кино, но и со всем кино в целом, что у нас вдруг восстановилась эта традиция проката фильмов, которые выходили там 20-30 лет назад. Например, «Такси Блюз» Павла Лунгина или там «Основной инстинкт» Пола Верховена. И, с одной стороны, это результат того, что новое кино не выходит в прокат, и нужно чем-то заполнять кинотеатры. А с другой стороны, это такой процесс, который взял и превратил кинотеатры в такие легитимизирующие институты, которые показывают, что действительно является большой важной частью культуры. То есть, когда едешь мимо кинотеатра художественный, и там написано «Мартин Иден», то ты понимаешь, что это сродни надписи «Царь Эдип» на театре Вахтангова. То есть, какое-то кино, которое обязательно всем нужно посмотреть. Вот, так что за пандемией сложилась эта традиция обращения к кино как к некому театральному опыту, как к большому искусству. И теперь в прокате идут фильмы, которые были в прокате еще 20-30 лет назад. И это все очень напоминает театральный репертуар. И, по-моему, это говорит о таком становлении нашей киноманской культуры. Очень важно.
Кто из режиссеров сегодня достоин нашего внимания? Вот, кого смотреть? Кого изучать? Чье творчество?
Мне кажется, очень важно присматриваться к молодым, потому что они свободны от каких-то таких драматургических конструкций, которые так или иначе часто повторяют те, кто постарше. Поэтому, например, давайте возьмем вот эту Киру Коваленко, которая победила на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Ее фильм «Разжимая кулаки» — история девушки из Кавказской республики, которая пытается освободиться от давления своих братьев, своего отца и найти себя. Это прям очень пронзительное семейное кино, и оно еще и очень точно вписывается в главный тренд фестиваля последнего времени. Это истории о семье в замкнутом пространстве. Вот, потому что мы все оказались вдруг заперти рядом с близкими, иногда мы рады этому, иногда нет. И это кино, оно учит в близких замечать что-то, что мы, возможно, не заметили бы в текучке, в беготне предыдущих лет. Вот. Потом надо следить, мне кажется, за сценаристами. И вот, например, Кантер, Роман Кантер, который написал «Эпидемию», сейчас пишет свою версию «Мастера и Маргариты». Это тоже очень-очень интересно. Вот. Потом на каких-то вроде бы незначительных фестивалях, на самом деле просто эти фестивали не на слуху, но они очень важны для индустрии, тоже возникают новые имена. Например, сегодня в Выборге стартует кинофестиваль «Окно в Европу», и год назад он прошел с большим трудом во время пандемии, и там открылся, например, такой режиссер, как Георгий Лялин. Это парень, который вполне может быть наследником Алексея Октябриновича Балабанова. То есть человек, который снимает пророссийскую глубинку с такой одновременно искренностью и нежностью, что ты начинаешь прям сильно-сильно переживать за героев, которых он описывает. Это герои, которые не встречаются в фильмах про Москву, про Петербург, но тем они интересны. Вот. Плюс актеров очень много хороших новых. Вот Юра Борисов в этом году в 4 фильмах, 2 из которых были в Каннах, а 2 будут в Венеции. большой, мне кажется, успех.
Большой список. Спасибо за советы.
Егор, буквально полторы минутки. А можно ли относить к новым режиссерам, за которыми можно следить, людей, которые приходят из актерского цеха в режиссерское кресло, садятся? Данила Козловский, например.
Константин Хабенский тоже был.
Константин Хабенский, да.
Да, конечно, почему нет? Например, вот Александр Лунгин, он почти до 50 лет был сценаристом своего отца. А в прошлом году он сделал, собственно, первый режиссерский фильм «Большая поэзия». И это прям-таки настоящее такое сложное-сложное кино о характере русского мужчины. Такой одновременный самурайский боевик и такая русская провинциальная хтонь. Вот, так что да, конечно, если человек начинает новую профессию, то и относиться к нему нужно как к молодому, как к свежему. И следить с такой оптикой.
Егор, ну и буквально полминутки остается. Сегодня день кино, приходим домой, очень хочется посмотреть какой-то российский фильм. Вы сказали, жанр ужастиков популярен. Вот что-то есть у нас такое, что посмотреть?
Так, ну из ужастиков самый достойный — это «Спутник», потому что это история в стиле советский sci-fi, это очень интересно. Там и ностальгия будет, и какие-то отсылки к всяким чужим, то есть тому, на чем мы выросли, и при этом еще и такой советский антураж, и очень крутая Оксана Акиньшина. Так что если из ужастиков, то пусть будет «Спутник».
Хорошо, спасибо большое, прислушаемся к вашему совету. Как всегда, была интересная и полезная беседа. Егор Москвитин, обозреватель КиноТВ, был с нами на связи. В студии для вас работали Татьяна Ладяева и Никита Воронков.
Спасибо.